Катер Вэй. Мнемоник. Неправильный попаданец. Книга вторая. Глава первая.
«Рад был знакомству с тобой, Толик», – внезапно, впервые за все время дружелюбно произнес Клим.
«Погоди ты отчаиваться», – сказал я, сам не веря своим словам.
«Толь», – вдруг заговорила Света, – «с нами договориться не получится, а вот мне интересно». «Выдержит ли здоровяк полный заряд моих молний?»
«Пик-пук, каюк», — хомяк указал кривеньким пальчиком на циклопа.
«И ты туда же», — вздернул я брови.
«Погоди, мохнатка, слезы лить.
Клим, давай, что там по стратегии? Всех волков в тыл, я так понимаю. Моих слуг на фланге, сами тут встречаем, да?»
«Толя», — с легкой полуулыбкой Андрей положил мне руку на плечо. «Против этих тварей мы не игроки». Мы просто стояли. Стояли и ждали. На нас двигалась сама неотвратимость. На полпути между нами и первым циклопом один из разломов, до этого мирно тускневший, вдруг засветился. Сквозь шум крови в ушах я едва смог различить какое-то бормотание. Оно словно раздавалось в самом пространстве. Едва уловимое, но при этом колоссально мощное по силе. Мысль о том, что это за звук и откуда идет этот речитатив, мелькнула в моей голове, но тут же исчезла, потому что я наблюдал крайне интересное зрелище. Свет становился ярче и ярче, а затем разлом расширился до неимоверных исполинских размеров. В него могли зайти три циклопа, стоя один на другом. Я нервно сглотнул. Разлом переросток не поглотил, как я думал, соседние разломы. Он их просто отодвинул в стороны, освобождая для себя место. Мои глаза полезли на лоб. Теперь я понял, почему местами есть свободное пространство между разломами, а местами они набиты, как грибы под деревом. Тем временем портал светился, искрил и переливался всеми цветами радуги. В него начали входить циклопы. Сначала пара, затем троица, плечом к плечу. Следом забежали огры и вся остальная покойная нечисть. Они спокойно топали в новообразовавшиеся врата. На покорение неизвестного нам и явно живого мира. А на нас им было наплевать. Поняв, что смерть наша откладывается, я судорожно выдохнул и нервно хихикнул. Первым вышел из ступора Добромир.
«Мне одному кажется, что это неплохой шанс свалить из этого сраного мира», – произнес он задумчиво.
«Вы знаете, в какой мир ведет этот разлом?» – с явным сомнением в голосе спросила Света, не отрывая взгляда от толпы живых мертвяков. Ее внешний вид говорил о перенесенных испытаниях. Волосы, давно не знавшие воды, слиплись и сбились в неопрятные дреды. Былая пухлость щек исчезла, лицо заметно заострилось. Губы потрескались и обветрились, но девушка стойко держала себя в руках и ни на что не жаловалась. Впрочем, в этот момент она мало отличалась от остальных. Все выглядели не лучше.
«Да похеру в какой, главное выйти из этого!» – воскликнул Коля. В его голосе звучало столько отчаяния. «Я еды хочу, нормальной!» – голос его слегка дрогнул. «А не вот это вот все!» Лицо парня скривилось от отвращения. «Чем мы тут эти две недели питаемся?»
«Ой, молчи!» – перебила его Света, тоже скривившись. «Не напоминай даже».
«Ну да, с продуктами была напряженка, так же, как и с водой. Если воскрешенные ни в чем не нуждались, то живым приходилось туго. Даже волки порой брезговали жрать то, что приходилось. Кривились, рыгали, но жрали». Самым привычным для нас и более-менее вкусным продуктом оказались яйца тех самых птичек-переростков. Однако находили мы их нечасто, а съедались они моментально, с великим удовольствием и в первую очередь. Правда, в первый раз все кривились и сомневались, стоит ли их есть. Причина сомнений была очевидна. У птичек были человеческие головы. Возникла настоящая дилемма. Являемся ли мы каннибалами или всего лишь птицеедами? Ситуация напоминала анекдот про рыбаков и русалку. Но после нескольких дней голодания коллектив единогласно пришел к выводу – курица – это птица, а не человек. После этого и мясо самих птичек пошло в ход. В конце концов, это было куда предпочтительнее, чем употреблять в пищу гоблинов, эльфов или людей. Нередко остро вставал вопрос – воскресить или съесть. С одной стороны, мне хотелось пополнять свою армию, с другой – погибать от голода тоже не было резона. Иногда удавалось раздобыть скромные припасы у тех, кого посылали на смерть в качестве дани, но такие удачи случались крайне редко. Самым ценным трофеем были фляги с водой. Логика очевидна. Зачем заведомо мертвым еда и вода? Судя по полному отсутствию припасов, наши противники рассуждали точно так же. Света, наблюдая, как в портал втягивается орда мертвяков, шмыгнула носом.
«Коля прав», – тихо произнесла девушка. «Еще неделя такой диеты, и я сама тут вздернусь. Или еще чего, учужу. Уж лучше пусть меня эти мертвяки сожрут, чем я продолжу жрать то, что мы жрем в этом мире. Ну что, мальчики, идем за ними?» «Пип-по-по!» – заорал хомяк, подпрыгнув на месте, и бодрым кабанчиком понесся к разлому, в который уже втягивались остатки нежити. Я вышел из ступора и побежал за остальными, чуть ли не в числе первых, шустро догнав Добромира и его волков. Мы уже все умели сами себя усиливать, так что бежали быстрее гепардов. Разлом начал мерцать и тускнеть. Я испугался, что он сейчас схлопнется. Подбежав к нему, мы скучковались. Без зазрения совести я отдал команду слугам заходить в разлом и рвать мертвецов в клочья. А следом нырнули уже мы. На обратной стороне была любопытная картина. Во-первых, больше сотни моих слуг лежали покойничками. Во-вторых, их смерть я почувствовал в момент перехода и вывалился из разлома уже не в лучшем состоянии. В метрах в 50 от разлома стоял одинокий перец в капюшоне и балахоне. Из-под балахона торчали только руки, тонкие, белесые, с тремя пальцами. Пальцы длинные, с длинными ногтями. Человечность существа сразу оказалась под вопросом. Основная часть армии мертвых двигалась куда-то вдаль, а этот перец стоял тут. Мои слуги разошлись веером, сражаясь с немногочисленной охраной перца. Света долго не думала, оценила ситуацию, и пока я ловил откат от смертей слуг, жахнула молнией. Судя по всему, гуляла девочка сразу на все деньги. Добромир скинул свои тряпки, за секунду обратился в огромного оборотня и кинулся в лобовую. Клим, Андрей и Коля обходили с разных сторон, по кругу зажимая супостата в кольцо. Квагуш командовал остатками моих слуг, сдерживая оставшихся мертвяков и не подпуская их к основному сражению. Куда делся этот махнорылый, я не видел. Молния света врезалась в изумрудное свечение на левой руке перца и опала бурой жижей ему под ноги. Оборотня он отшвырнул играючи просто силой мысли. Тот пролетел пару десятков метров, снес нескольких моих слуг, как шар кегли, после чего поднялся, встряхнул мохнатой головой и кинулся повторно. «Наполни меня!» – заорала Света. «Я кончаюсь!» Моя фантазия, невзирая на сложившиеся обстоятельства, начала выдавать пошлые картинки. Но я сделал над собой усилие и влил запрашиваемые 20 фиолетовых единиц силы в девушку. Мне еще было хреново. Я сидел на коленях позади нее. Вливание пришлось сделать через то, до чего мои руки могли дотянуться. До ее попы. Она оказалась у Светы упругая и подтянутая, круглая и такая теплая. «Толик», — раздался в моей голове голос Пети, — «думай башкой, смотри, что происходит. Этот урод сейчас нас всех уделает. Соберись». Мелкий прав, хотя, судя по голосу, он уже вовсе не мелкий. Звучит, как взрослый парень. Но дело говорит. Я отвлекся. Пора собраться. Я закинул в себя сразу несколько камней. Красный куб, желтое солнышко и еще кое-что по мелочи. Сознание взорвалось огнем.
Во мне забурлила сила. Допустимый лимит был превышен вдвое, а ускоренная регенерация пыталась впихнуть еще больше, словно пытаясь затолкать невпихуемое. Собрав всю имеющуюся силу в ладонях, чтобы дать организму возможность восстанавливаться, я рванул к врагу. На ходу достал один из трофейных мечей и влил в него 50 единиц силы. Такого эксперимента я еще не проводил. Обычно мечи раскалялись до неимоверных температур уже после 20 единиц, но ситуация была далека от стандартной. Мой оппонент, видимо, не воспринимал меня всерьез. Он лишь выставил правую руку. Вокруг нее возникло тоже болотное свечение, которым он защищался от молнии светы. Меч я держал из последних сил. Жгло немилосердно. Несмотря на то, что я загонял силу в ладонь и тут же восстанавливал сгоревшие клетки, боль не утихала. Меч не почувствовал сопротивления, но сила в нем упала больше, чем наполовину. Он прошел защиту, как горячий нож сквозь масло, и вонзился в руку врага. Я разрубил его ладонь пополам. Меч прошел вдоль костей до локтя и застрял в суставе. Энергия в мече иссякла, и мы неверяще уставились друг на друга. Я был в шоке. Тварь поглотила 50 единиц моей силы, а меч, который раньше не знал преград, застрял в локте ублюдка. Капюшон слетел с мутанта, иначе его не назвать. Это была жуткая смесь лягушки, циклопа и человека. Лягушачья морда, белая человеческая кожа, натянутая на тонкие кости, один единственный глаз. Причем глаз вертикальный, а зрачок горизонтальный. Меня аж передернуло. Сначала глаз мутанта сузился, видимо, от вида инородного предмета в теле, а затем расширился. Меня отбросило назад. Я едва успел укрепить кости перед падением. В свету устремился импульс болотной энергии колоссальной силы. Девочка не успела создать нормальную защиту, да и сил у нее почти не осталось. Свету отбросило, и она сильно ударилась головой о камень. Я скрипнул зубами, поднялся и закинул в себя второй красный куб. Понимал, что потом пожалею, но сейчас мне нужна была сила. Тем временем Добромир прыгнул на тварь сзади и завис в воздухе, словно муха в янтаре. Коля рубанул по ногам странного существа, но меч отскочил. Клим и Андрей добились большего. Им, как и мне, удалось пробить неимоверную защиту мутанта. Однако их удары не причинили особого вреда, лишь отвлекали. Этим я и воспользовался. 5 единиц силы в ноги. Всю энергию в красный спектр. Я сорвался с места, как пружина, и в один прыжок преодолел 30 метров. В районе голени все трещало и рвалось, но это не важно. Есть знахарь, починит. Главное, чтобы его не закатали навечно в этот янтарь. Выхватил второй меч из-за спины. Первый остался торчать в правой руке существа. Влил в новый меч сразу 70 единиц красной энергии, 20 в кисть, 10 в плечо, а остатки распределил по всем клеткам тела. Каналы правой руки не выдержали, я чувствовал, как они рвутся, но продолжали выпускать силу туда, куда нужно. Большего и не требовалось. Удар! Моя скорость оказалась чуть выше, но этого хватило. Враг не успел среагировать. Защитное поле в области шеи вспыхнуло ослепительной вспышкой. Меч едва замедлился, а затем прошел насквозь. В нем осталось еще пара единиц силы, но это уже не имело значения. Я выронил меч и упал. Сначала на колени, но в области голени взорвалась боль, и я рухнул на живот. Хотел опереться на руки, но правая не слушалась. В итоге просто шлепнулся лицом в грязь, расквасив обо что-то твердое нос до крови. Правая рука горела огнем и не двигалась. Ноги отнимались. Похоже, я повредил не только голени. Колени и бедра подозрительно ныли. Видимо, давать такие импульсы в тело чревато серьезными повреждениями. Но валяться безвольной куклой я не стал. Солнышко в моем теле еще долго будет вырабатывать силу. Значит, нужно начать себя латать. Было больно и тяжело, но двигаться необходимо. Уже через минуту я смог перевернуться на бок и оценить обстановку. Добромир уже принял человеческий облик и вливал свою силу в свету. Судя по ощущениям, ее состояние было очень тяжелым. Воины пострадали меньше, им досталось не так сильно. Волки и мои слуги не подпускали к ним нежить. Благо, ее здесь было не очень много, хотя силы в ней хватало. Света так и не пришла в себя. Ее нес на руках Биба, а Боба прикрывал их, обеспечивая охрану. Мы двигались плотной группой, пытаясь нагнать армию мертвецов. Из 500 моих слуг осталось едва ли 300. На Квагуша было страшно смотреть. Ему вновь крепко досталось. Но Добромир в очередной раз подлатал моего боевого лягуха, и тот, вполне довольный, шлепал рядом со мной. Примерно сотню разорвал мутант в первое же мгновение при переходе через разлом. Еще почти столько же погибло при уничтожении одноглазого выродка. Волки тоже понесли потери. Из изначальной сотни, вышедшей из мира Добромира, в живых осталось 35. Еще столько же были подняты в качестве моих слуг. Остальные погибли безвозвратно. Мир, по которому мы сейчас бежали, напоминал обычную землю. Голубое небо, редкие облака, зеленая густая трава, редкие кустики. Солнце поднималось, вероятно, на востоке. Вдалеке двигались циклопы и армия нежити. Мы постепенно их догоняли. Насколько хватало глаз, простирался зеленый океан буйной растительности с редкими вкраплениями цветов. Красных, синих, желтых. На горизонте, в той стороне, куда двигалась нежить, показалась крепостная стена. Мы догнали войско как раз вовремя. Циклопы разносили стену, а остальные стояли чуть поодаль в ожидании. Со стен по ним поливали магией, надо сказать, довольно успешно. Один великан уже валялся мертвым. Но мы не спешили атаковать. Врагов было слишком много. 1015, а может и 20. И сила их казалась чрезмерной. Мы залегли и стали ждать, когда же эти проклятые циклопы пробьют брешь в стенах замка. Пока что усилия были тщетны. Второй великан пал, за ним третий. Двое оставшихся изменили тактику. Двинулись вдоль стены к воротам. Став по обе стороны от деревянных створок, они, словно игроки в гольф, замахнулись и синхронно ударили костяными дубинами. Ворота не выдержали. С оглушительным треском они влетели внутрь, снося все на своем пути. Четвертый циклоп упал на спину, а армия нежити лавиной устремилась в проход. Настало время действовать и нам. Наше преимущество, внезапность и удар с тыла, сыграло ключевую роль. Враги практически не оказывали сопротивления. К тому же они оказались на редкость тупы. Это разительно отличалось от того, что мы наблюдали возле разлома. Там нежить действовала слаженно и четко. По-видимому, всем управлял тот самый перец в капюшоне. После его смерти остались лишь базовые настройки. Мы катком прошлись по тылам нежити, разнося ее в щепки. Орки, гоблины, люди. Разницы особой не было. Мои слуги и живые спутники резали всех без разбора. А я? А что я? Света на руках у Бибы, а я на руках у Бобы. Почему? Два красных кубика. Действие их закончилось, пока мы лежали в засаде, ожидая пробития стены. Тут меня и накрыло. Первый кубик режет силы пополам, а второй еще раза в три. В итоге сейчас меня может уделать даже ребенок. Защитники города или крепости тоже оказались не лыком шиты. В ворота нежить зашла главным образом благодаря ограм, но далеко продвинуться не смогла. Ее вырезали и перебили. Собственно, их армия встретилась с нашей прямо в воротах замка. При этом некоторые мои слуги мало чем отличались от нежити.
Некоторых приходилось поднимать повторно. Они были незаменимыми единицами в нашей армии. Их трепетно сшивали и склеивали. У одних кожа и шерсть висели лоскутами, у других части тел были несимметричны. Да и состав моей армии почти копировал нежить. Орки, люди, гномы, троллей и огров не хватало, а в остальном полная копия. Люди, а замок оказался именно человеческим, тяжело дышали. Оружие не опускали, но и нападать не спешили. Я мысленно приказал слугам поднять лапы к небу и медленно отходить назад. Теперь мне предстояло вступить в диалог. «Кто старший?» – задал я вопрос, развалившись на руках штопанной лягухи. По рядам людей пошли шепотки и роптания. Вскоре к воротам подошел пожилой воин. Он хромал, рука висела на перевязи. Лицо было все в шрамах. На нем мятый, но явно непростой доспех, светящийся разными цветами. На поясе висела немалых размеров секира, по лезвию которой пробегали разряды молний. Сам воин был под 2 метра ростом и широченный в плечах. «Ты вроде не нежить, да и существа с тобой странные. Не мертвые в обычном понимании. Живые тоже есть. Кто ты?» «Приветствую. Я Толик. Думаю, у нас есть много общих тем для разговора. Может, пройдем в замок и...» «Говори здесь или убирайся прочь», — рявкнул воин, перебив меня. «Если вы не заметили, мы вам неплохо помогли», — попытался задобрить я тяжелого собеседника. «Без пастуха эта армия как дети», — парировал воин. «Мы бы и так с ними разделались. Ваша помощь смехотворна». «Пастуха?» — переспросил я. «Это, случайно, не такой худенький, щупленький, в капюшоне? Башка, как у лягушки, один глаз неправильной формы и тонкие лапки с 3 пальчиками. Стрёмный такой, жуть». «Да», — с сомнением проговорил воин. «Вы его видели? Он идет сюда? Какое войско с ним идет?» «У разлома без башки валяется». И тут до меня дошло. Мы не проверили тела на предмет жемчужин. Дьявол. А в этом ублюдке могло быть что-то новенькое. «Что значит без башки?» Глаза воина увеличились. «Ну, то и значит», — начал я злиться. «Не на воина, а на свою беспечность». «У тебя башка есть?» «Есть. У меня тоже на месте. А пастух ваш лежит и потихонечку в гниль превращается». «Ты убил его?» Глаза воина расширились еще больше. «Да, убил. Что не так?» «Тело! Тело! Ты сжег тело!» Старый воин подскочил ко мне и дернул за грудки. «Уважаемый, аккуратнее. Я получил обширные травмы в той битве. Зачем сжигать тело?» «Срочно!» — взревел воин. «Сжечь все тела мертвецов!» У меня опустились руки. В них же должны быть бусинки. Явно новый вид. И вот так все потерять? «Ты знаешь, где разлом? Знаешь, как пройти туда?» Обратился ко мне воин, пока люди стаскивали тела в кучу, а маги огня сжигали их. «Конечно знаю», — чуть не плакал я, глядя на это кощунство. «Веди, срочно, пока не поздно, его надо сжечь. Прайм, Вильгельм, Оникс, со мной. Ваши люди тоже». Воин кричал, раздавал приказы, а я ничего не понимал. Что такое? Куда бежать? Зачем? В чем проблема? Но спорить не стал. Старый пень даже имени своего не назвал. Я попытался с ним заговорить, но тот отмахнулся и приказал бежать. Спорить я не стал, и мы помчались со всех ног. Ну, как со всех? С той скоростью, с какой лягухи могли меня и Свету тараканить. Усиливать себя сейчас я не решился. Откат от солнышка еще шел, восстановление силы было замедленным. Остаться в критический момент совсем без силы я не хотел. На вытоптанном поле перед разломом все было так же, как когда мы его покинули. Безголовый уродец, 1000 моих слуг, лежащих полукругом, и разбросанные тут и там тела нежити и волков. Мы приблизились к уродцу, и я обомлел.
Он был ужасающе вскрыт от пупка до глотки. Я нахмурился, и в паре метров от меня появился хомяк. Судя по всему, видел его сейчас только я. В руках он держал сферу грязно-лилового цвета, размером с половину кулака. Хомяк ткнул в меня пальцем, потом покрутил им у виска и одними губами прошептал, но смысл я уловил. «Пик-пук». «Вы изъяли из него камень силы!» С безумными глазами подскочил ко мне воин. «Что ты с ним сделал? Поглотил? Отрыжка преисподней! Думаешь, сможешь поработить нашу планету? Так, изнутри?» «Уважаемый!» — оттолкнул я его, залив по единице силы в руки. «Держите себя в руках. Во-первых, да, извлек. Во-вторых, уничтожил. Решил я пока опустить кое-какие моменты. В-третьих, назовите себя, наконец, а то я начну звать вас старый хрен. Достали уже. Вы по-человечески вроде говорите, а ничего не понятно». «Меня зовут Громель. Я командующий первым гарнизоном региона Коринфия. Нежить пытается уничтожить нас уже несколько десятилетий. Прямо сейчас идет сражение у столицы. Я должен быть там, а не здесь, на дальней границе. Толку-то охранять эти вонючие рудники?» «Погоди, ты говоришь, это не единственное место прорыва нежити?» «Что-то я не мог вспомнить, чтобы в центральном мире гуляли сразу несколько армий нежити. Странно это». «Они атакуют почти безостановочно. Последние две недели их натиск ослаб, и даже появился шанс выдавить их за пределы третьего кольца. Я командовал прорывом, меня задело, и вот спустя пару часов сослали сюда охранять. А тут ты с этим чертовым пастухом». В моей голове образовалась полная каша. Нежить прибывает на планету постоянно. Идут стабильные атаки с разных направлений или с одного. Что-то попахивает откровенным бредом и никак не вяжется в голове. «Громель, давайте все же пройдем в крепость. Сядем, поедим, и вы мне все расскажете». Он искоса глянул на то, как мои слуги ковыряются в трупах нежити. «Можете не искать в них камни силы. После обращения они растворяются в телах. Это и есть некромантия, уничтожение собственной силы и души». Я лишь кивнул и мысленно дал отбой. «Это тоже расскажете, но за трапезой», — начал я аккуратно, лягушкой оттесняя его в сторону замка. «Кушать, страсть как хочется, да и услышать вашу историю, историю вашего мира. Я своего рода коллекционер, знаете ли. Люблю собирать истории миров».